Слушайте «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Доброе утро. Сегодня четверг, 16 февраля. И вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. В Владивостоке гражданские активисты подозревают местные власти в незаконной агитации. Центральному дому актера имени Яблочкина исполнилось 75 лет. И вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, кого вы считаете политическим заключенным в современной России. Итак, во Владивостоке активисты движения «Товарищество инициативных граждан России» подали заявление в прокуратуру с просьбой проверить подлинность аудиозаписей, на которых, по их предположению, зафиксирована беседа между представителями городских властей. В ней обсуждаются способы привлечь на избирательные участки 4 марта людей, готовых проголосовать за Владимира Путина. Эти способы незаконны, утверждают активисты движения. Тем временем в Москве столичные власти и предвыборный штаб Владимира Путина договорились о месте проведения новой акции в его поддержку. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Две аудиозаписи опубликованы на сайте приморского движения «Реальный выбор», которое занимается контролем за выборами с 2009 года. На них, по предположению активистов движения, записаны голоса мэра Владивостока Игоря Пушкарева и бывшего вице-губернатора Приморья Николая Сидорова, который сейчас руководит предвыборным штабом Владимира Путина. Они обсуждают, как будут проводить агитацию за своего кандидата. По информации движения «Реальный выбор», этот разговор состоялся на заседании выборного штаба «Единой России» на прошлой неделе. Активисты «Товарищества инициативных граждан России», сокращенно «ТИГР», которое является партнером движения «Реальный выбор», подали заявление в прокуратуру и в Краевую избирательную комиссию, чтобы установить подлинность записей и проверить правомерность обсуждаемых на них действий. Подробнее об этом «Радио Свобода» рассказал Артем Самсонов, активист движения «Тигр», депутат Законодательного собрания Приморского края.
Сидоров говорит, что будут выпускаться купончики, по которым будем сдавать водку на избирательных участках. Мэр Пушкарев рассказывает, что он готовит 3000 социальных курток с надписью «Я за Путина». И будут их 3000 человек ходить, раздавать. И, кстати, люди сейчас по городу ходят на Владивостоке в таких куртках с надписью «Я за Путина», раздают агитки. В агитках не указано, кто их изготовитель, чего фонды не печатались. Вообще никаких абсолютно выходных данных нет в этих агитках. Получается, их наш мэр выпустил и сейчас раздает, агитируя за Путина.
А что за история с лотереями?
Ну, лотереи по закону запрещены в момент избирательной кампании. Однако мэр Пушкарев откровенно говорит, что мы будем проводить лотерею. Лотерейные билеты мы будем отдавать сторонникам Путина, которые готовы за него проголосовать, могут проголосовать, но не хотят идти на избирательные участки. Вот таким образом, чтобы подогреть их интерес, мы давать лотерейные билетики, и они будут приходить. Призы давали не получили, там квартира заявлена, машина заявлена. Опять же, непонятно, за чей это счет, кто это делает, кто эту лотерею будет распространять, что за люди.
Вы подаете еще одно заявление в прокуратуру. С чем оно связано?
Когда я подавал первое, я подавал только на основании записи. Подал, уже увидел, что действительно люди уже ходят в этих куртках. Сейчас я буду просить прокуратуру, чтобы она все-таки установила голос, этот голос Пушкарева или нет, и установила все-таки, кто же выпустил эти куртки, за чей счет они изготовлены за Путина. Если они изготовлены не с избирательного фонда Владимира Путина, то они должны быть как прекращена агитация. И, соответственно, по буклетам, которые агитки раздают, так как там нет не указаны выходные данные, непонятные источники финансирования этих буклетов, они также должны быть пресечены агитация. И если действительно на записи голос Пушкарева, то это незаконная агитация, организована нашим мэром. Запись появилась до того, как появились люди на улицах в таких куртках. Ходят люди, говорят, мы не знаем, кто нас, мы сами за бесплатно ходим, нам никто не платит, мы партия «Наш Владивосток», никакого отношения мы никому не имеем, мы вот сами собрались, у нас есть кто-то там главный, но кто главный, мы не скажем. Найти студентов, чтобы они за идею ходили, давали агитки в куртках за Путина, 3000 человек, это что-то обман. Дело прокуратуры, если действительно у нас ты президент, ты премьер-министр заявляет, что выборы должны быть честными, я думаю, они обязаны разобраться, установить, кто виновен, и наказать.
Как пояснил Артем Самсонов, активист «Товарищества инициативных граждан России», представители прокуратуры пока не ответили на его заявление. Тем временем сторонники Владимира Путина готовят новые акции в поддержку своего кандидата. Митинги и шествия планируются во многих городах России, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге. Власти Петербурга согласовали акцию на 20 тысяч человек, но не на Дворцовой площади, как изначально хотели заявители, а около Большого концертного зала «Октябрьский». Мэрия объяснила это тем, что из-за ремонта в здании Генштаба проведение массовых мероприятий на площади невозможно. Митинг пройдет 18 февраля. Переговоры о проведении акции в Москве 23 февраля проходили в несколько этапов. Предвыборный штаб Владимира Путина настаивал на том, чтобы провести шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади. Заявленное количество участников – до 200 тысяч человек. Власти столицы этот вариант согласовать отказались, объясняя это тем, что столько людей на площади не поместятся. В качестве альтернативы мэрия предложила стадион «Лужники». 14 февраля Владимир Путин на встрече с ректорами российских вузов заявил, что его сторонникам нужно согласиться на предложение столичных властей. Накануне предвыборный штаб кандидатов в президенты и мэрия все-таки договорились. 23 февраля шествие в поддержку Владимира Путина пройдет по Фрунзенской набережной, а митинг – на территории стадиона «Лужники». Согласованное количество участников – 100 тысяч. По мнению политолога Андрея Пиантковского, переговоры сторонников Владимира Путина с мэрией – всего лишь циничная игра на публику.
Сама постановка вопроса о том, идет ли мэрия на уступки или не пойдет, это вообще издевательство над здравым смыслом. Перед нами разыгрывается дешевый, отвратительный спектакль. Никакой мэрии нет, есть путинская бригада, в которой господин Собянин одна из престижных, не обладающая абсолютно никакой самостоятельностью. Все эти игры переговоров Путина и мэрии – это инсценировка. Что Собянину прикажут, то он и сделает. Мэрия сейчас занята тем, что заставляет бюджетных сотрудников, сотрудников московских городских служб ехать в Лужники на автобус именно в тех количествах, которые им спустят и из администрации президента. Так что смешно наблюдать за их играми, еще борьбой каких-то этих нанайских мальчиков, решающих, что кому разрешить. Это для того, чтобы в следующий раз оправдать неуступчивость мэрии по отношению к оппозиции. Вы видите, как жестко мэрия полемизировала с самим Путиным и даже запретила ему митинг на Манежной площади.
Считает политолог Андрей Пиантковский. Прошлый митинг в поддержку Владимира Путина прошел 4 февраля на Поклонной горе в Москве. По официальным данным, в нем приняли участие около 140 тысяч человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской политической зимы» на площади Революции. Об этом сообщил один из организаторов акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров намерен сегодня подписать соглашение о сотрудничестве при наблюдении на выборах 4 марта с Лигой избирателей. Президент Франции Николя Саркози объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй пятилетний срок. Президентские выборы во Франции пройдут 22 апреля. В Генеральной ассамблее ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о ситуации в Сирии. В Гондурасе при пожаре в тюрьме погибли, по последним данным, не менее 356 заключенных. В Исламабаде сегодня начнется двухдневный саммит президентов Ирана, Афганистана и Пакистана, в ходе которого будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом. В Ливии вооруженные группировки, которые состоят из бывших повстанцев, участвовавших в свержении режима Муаммара Каддафи, представляют угрозу безопасности и стабильности страны. Об этом говорится в новом докладе Международной правозащитной организации Amnesty International. Министры финансов стран еврозоны примут необходимые решения относительно финансовой помощи Греции в понедельник, заявил глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Джозеф Кеннеди III, внук сенатора Роберта Кеннеди, брата президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году, объявил о том, что на выборах осенью будет баллотироваться в Палату представителей Конгресса. Эти и другие новости вы можете прочитать на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 94 копейки, евро 45 рублей, 39 рублей 45 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее центральные темы. Игорь Вишневецкий, лауреат премии «НОС». Разговоры с автором повести и будущего фильма «Ленинград». «Тайное общество будет конец света», «Пражские художники, путешествующие в гробах», «Судьба жены отказника», о книге воспоминаний Анны Фельдсман «Черная афиша». Слушайте программу «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас пришло время рассказать о наиболее интересных новостях из мира культуры. Центральному дому актера имени Яблочкиной исполнилось 75 лет. Юбилей отпраздновали в театре имени Вахтангова при переполненном зале. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Дом актера был создан в 1937 Людоедском году и в течение долгих лет под руководством Александра Моисеевича Эскина служил укрытием тем людям театра, которым удалось уцелеть. Капустники, которые разыгрывали в нем великие артисты, вошли в предание, как и сама личность Александра Эскина. После его смерти дело продолжила дочь Маргарита, королева Марго. Пришлось ей заниматься совсем не царским делом. После пожара в доме актера на Тверской добиваться нового помещения, переезжать на Арбат, обживать казенные стены. А когда все улеглось и жизнь началась сызнова, пришлось защищать дом от большого числа охотников за чужой недвижимостью. 3 года назад Маргарита Эскина не стала. Художественным руководителем дома назначили Владимира Этуша. В прошлом году правление дома актера выразило недоверие Владимиру Этушу, и он ушел в отставку. Теперь художественный руководитель дома актера Владимир Иванов, Игорь Золотовицкий – директор, Александр Жигалкин – директор-распорядитель. В поэтической форме вспоминали Александра и Маргариту Эскиных и пожар. Этому сюжету уж минуло все 20 лет. Шутили об отношениях актеров в театре, как 250 лет назад. Об отношениях актеров и режиссеров. Бороды у реприз такого свойства отросли тоже давно. Удивительно, что некоторые политические намеки, пусть и вполне беззубые, делали со сцены доверенные лица кандидатов в президенты Путина Геннадий Хазанов и Олег Табаков.
Весь мир – театр, и люди в нем – актеры. Шекспиру не возьмемся возражать, и всей страной, причем довольно скоро, мы режиссера будем выбирать. Тут ошибиться хочется едва ли, неверный выбор сделать не моги. И сердцем мы уже голосовали, и печенью. Пора включать мозги.
Зал встрепенулся только на выступление женского батальона. Так называют свой веселый коллектив постоянные участницы капустников дома актера Мария Аронова, Марина Есипенко, Елена Сотникова и Юлия Рудберг.
И дождавшись бы момента, я тогда от президента до чего-то... От царя родила богатыря.
Только вымолвить успела. Дверь тихонько заскрипела. И на сцену входит тот, кто на выборах правит.
Еще удивил член Совета Федерации Евгений Тарло. Все ждали от него официального поздравления. Он вышел в сопровождении небольшого оркестра и запел.
То есть после Ваня мы подкованы. Чем примечателен Зина? У нас там тоже много тона. Но посолиди орла.
Подобными примерами, поскольку есть нюансы Зин, театры славятся премьерами. Для нас премьер всегда один.
Было хорошее выступление Людмилы Петрушевской. Самым ценным на юбилее дома актера было выступление Сергея Юрского. Он прочитал стихи Бродского и фрагмент Евгения Онегина, немного поговорил о том, каким прежде был дом.
Стиль – вот что отличало дом актера времен Александра Моисеевича Эскина. Стиль, форма.
Был стиль, была форма. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают.
А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему заместитель главы КНР любит кукурузный штат. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Республиканский губернатор Нью-Джерси, родины Уитни Хьюстон, громко защитил свое решение отдать дань уважения памяти известной певицы на, так сказать, государственном уровне. Он дал указание приспустить флаги на правительственных зданиях штата в день похорон Хьюстон в субботу и, как выяснилось, получил тысячи электронных сообщений с осуждением оказания такой почести человеку, напоминавшим о себе в последние десятилетия жизни в основном благодаря своему пристрастию к наркотикам. Многие блогеры обвиняют губернатора в том, что он подает пагубный сигнал молодежи, особенно учитывая то, что в штате находится один из самых криминогенных городов страны – Нью-Йорк, где большинство населения афроамериканцы и наркотики являются гигантской проблемой. Губернатор отвечает, что он не предлагает Уитни Хьюстон, которая, кстати, рождена в Нью-Йорке, в качестве образца для подражания. Она, по его словам, заслужила такую посмертную честь, поскольку оказала значительное влияние на поп-музыку и является дочерью Нью-Джерси. Хирурги в Сан-Франциско совершили уникальную операцию, имплантировав электрокардиостимулятор только что родившемуся ребенку. Задолго до рождения Джеи Махарадж врачи обнаружили, что ее сердце едва функционирует, поскольку иммунная система матери ошибочно блокирует нормальное сердцебиение. Врачи решили провести роды за 2 с лишним месяца до окончания срока беременности, опасаясь, что плод не сможет нормально развиться в утробе матери. И всего через 15 минут после появления новорожденной на свет специальная бригада хирургов из 20 человек совершила операцию по вживлению стимулятора крошечному существу, весившему чуть больше килограмма. Операция заняла всего час. Об этом достижении стало известно в среду, через 3 месяца после операции. Сейчас Джея Махарадж весит больше 4 килограммов и развивается, по словам врачей, нормально. Медики, не участвовавшие в операции, говорят, что главное достижение заключается в том, что хирургам удалось провести успешную операцию на сердце преждевременно рожденного ребенка, организм которого крайне хрупок, почти не приспособлен к выживанию. Одной из самых желанных поездок в Соединенных Штатах для заместителя председателя КНР Си Цзиньпина явно стало путешествие в страну кукурузы, штат Айова, место, с которым связаны его теплые былые воспоминания, рассказывает Владимир Морозов.
Китай закупает в Айове большое количество сельхозпродуктов, в том числе соевые бобы, кукурузу и свинину. Со времени первого визита Си Цзиньпина штат увеличил экспорт в эту страну в 13 раз. Губернатор Айовы Терри Брэнстед, который познакомился с китайским лидером 27 лет назад, говорит, что Си Цзиньпин – общительный человек, и когда в прошлом году они встретились в Китае, то оказалось, что вице-президент помнит имена сотрудников губернатора и некоторых фермеров штата, которых не видел с 1985 года. Среди них – жители города Маскатин с населением менее 23 тысяч человек. Одна из статей городской газеты о нынешнем визите китайского лидера называется «Здравствуй, друг». В такой приветливости не заподозришь кандидата в президенты страны от республиканской партии Митта Ромни. В первый же день моего пребывания у власти я выпущу приказ, и в соответствии с ним мы начнем акции против Китая, который позволяет себе недопустимые манипуляции с нашей валютой. Другой кандидат-республиканец Рик Санторум в случае избрания президентом пообещал начать против Китая торговую войну. Как относится к этим угрозам старая знакомая китайского лидера Сара Лэнд из города Маскатин?
China is a growing country in the world, and it's to our benefit and to
Я не думаю, что эти заявления отражают мнение большинства американцев. Нам выгодно продавать в Китай наши продукты. Что касается меня, то я угощу китайского гостя говядиной, морским гребешком и салатом. Мы поднимем тост за дружбу. С таким же радушием жители Айовы встречали в 1959 году советского лидера Никиту Хрущева. Старшее поколение россиян может помнить о его дружбе с местным фермером по имени Росуэлл Гарст, которого в шутку называли «человек, который накормил СССР кукурузой». Накормить, правда, не удалось. В случае с Китаем дело идет успешнее. Туда поступает четверть всех соевых бобов, что растут в США.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Удастся ли петербургской оппозиции договориться о проведении единой акции протеста 25 или 26 февраля? Этот вопрос обсуждают член Гражданского комитета Ольга Курносова и член Петербургского оргкомитета за честные выборы Наталья Евдокимова. Ведет программу Виктор Дизунков. Не пропустите «Время гостей» сегодня в 11 часов на волнах «Радио Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей. Мы вернемся к центральной теме нашего эфира. Сегодня мы беседуем о политических заключенных, о том, есть ли они в современной России и кого можно назвать этим термином. Будем ждать ваших сообщений. Номер для СМС плюс 7903-743-2801. А пейджер в Москве 660-1046. Абонент «Радио Свобода». Я зачитаю некоторые сообщения, которые пришли к нам на пейджер и по СМС. Европейская амнистия уже два раза подтвердила, что политических заключенных в России нет. В то же время она согласна, что есть узники совести. Но узник совести – это не юридическое понятие, пишет нам радиослушатель по имени Борис. Еще одно сообщение. Требование следователя от смертельно больного Алексаняна показаний против Ходорковского говорит о глобальном беззаконии, творимом наследниками Лубянки, пишет радиослушательница, представляющаяся именем Клара. И еще одно сообщение я вам зачитаю. Прежде всего, политическим заключенным считаю бывшего депутата Санкт-Петербурга Юрия Шутова, который открыто выступил против бандитской приватизации в Петербурге, читает радиослушатель Александр. Мы продолжим читать ваши сообщения после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. Президент Франции Николя Саркози объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй пятилетний срок. Президентские выборы во Франции пройдут 22 апреля. В Генеральной Ассамблее ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о ситуации в Сирии. В проекте, предложенном Катаром и Саудовской Аравией, содержится резкое осуждение насилия в Сирии, ответственность за которое возлагается на режим президента Башара Асада. Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской политической зимы» на площади Революции. Об этом сообщил один из организаторов акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров сегодня намерен подписать соглашение о сотрудничестве при наблюдении на выборах 4 марта с Лигой избирателей. В Гондурасе при пожаре в тюрьме погибли, по последним данным, 377 заключенных. В Исламабаде сегодня начнется двухдневный саммит президентов Ирана, Афганистана и Пакистана, в ходе которого будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом. В Ливии вооруженные группировки, которые состоят из бывших повстанцев, участвовавших в свержении режима Муаммара Каддафи, представляют угрозу безопасности и стабильности страны. Об этом говорится в новом докладе Международной правозащитной организации Amnesty International. Верховный суд Норвегии окончательно подтвердил решение нижестоящего суда о повторной психиатрической экспертизе для Андерса Брейвика, совершившего летом прошлого года двойной теракт в Осло и на острове Утоя, в результате чего погибли 77 человек.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Самира Казиева. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве метеорологи обещают облачную погоду, небольшой снег, температура воздуха минус 8-7 градусов. В Петербурге будет ясно, минус 12, минус 7 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Список политзаключенных, которые представители оппозиции передали в администрацию президента, вызвал широкую дискуссию в российском обществе. Обсуждаются не только личности тех 39 человек, которые фигурируют в списке, но и то, кого можно считать политическим заключенным и есть ли они вообще в России. В том, что их нет, уверяет премьер-министр России Владимир Путин, ну а в том, что их тысячи, уверяют правозащитники. Сложность заключается и в законодательной системе страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Термины «политический заключенный» и «узник совести» в российском законодательстве до конца не определены. Если в Советском Союзе существовало несколько политических статей, то в современной России подобных статей нет. Поэтому политикам, стоящим у власти, считают правозащитники, довольно просто отрицать существование политических заключенных. В международной практике существует четкое разделение этих двух терминов. Их определения были введены в начале 60-х годов международной правозащитной организации Amnesty International. Узник совести – это человек, который для выражения и распространения своих убеждений и взглядов не прибегает к насилию. Политическим заключенным по международному признанию называют любого заключенного, в деле которого существует политическая составляющая. Часто таких людей сажают в тюрьму по ложным и надуманным обвинениям. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева говорит, что в России более применим термин «жертва политических репрессий».
У этих людей нет никаких специальных убеждений, которые бы они противопоставляли государственной идеологии. А вот действительно люди, которые были посажены, потому что они были неугодны каким-то властным структурам, скорее жертвы политических репрессий. В списке 39. На самом деле гораздо больше. Совершенно точный индикатор. Если в стране есть один человек, осужденный под давлением государства за преступление, которое он не совершал, это не демократическая, не свободная страна.
Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев утверждает, существуют даже юридические доказательства того, что в России есть политические заключенные.
В год из России получает политическое убежище огромное количество людей. 20 тысяч человек. Вот Украина, например, 130 человек обратились за политическое убежище, 70 получили в прошлом году. Яркий пример. Борис Кузнецов, известный вообще адвокат, получил убежище в Соединенных Штатах, потому что здесь было сфабриковано обвинение. Или, например, Виталий Архангельский, предприниматель во Франции. Причем это значит, когда нам говорят, что это все не доказано, значит доказано. Понимаете, если эти люди бегут, другие страны, в которых есть нормальный суд, признает их жертвами.
Еще одна проблема кроется в современной судебной системе. Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова, опираясь на дело, включенной в список 39 гражданской активистки Таисии Осиповой, чье дело при содействии президента России в среду отправлено на пересмотр, говорит о безнаказанности судей.
Этот приговор отменен, потому что к нему очень много замечаний. Простите, тот, кто выносил его и расследовал дело, понесут наказание? Я вас уверяю, что нет. Еще никто не понес наказание, хотя в Уголовном кодексе есть несколько статей, а именно три, которые предусматривают наказание за подобные вещи. Называется «Преступление против правосудия». Кто по этому поводу ответственности не понес? Более того, судейский корпус полагает, что если отменено решение их коллеги, то надо коллегу как-то морально поддержать и сказать: «Мы с тобой, мы тебя не сдадим, потому что такой же, как мы». И стараются его, наоборот, повысить, чтобы обезопасить его от подобных хамских нападок, типа, что есть статья. Узнать фамилию судьи, нарушившей закон, практически невозможно.
В списке 39 политзаключенных, которые представители оппозиции и правозащитники передали президенту, имена Михаила Ходорковского, Потона Лебедева, Таисии Осиповой, Игоря Белоусова, осужденного за взрыв на Манежной площади якобы по националистическим убеждениям, и многих других. Авторы списка надеются, что в ближайшее время эти люди будут освобождены. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
А кого вы считаете политическим заключенным в современной России? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ждем ваших звонков и сообщений. Вот сейчас у нас есть звонок из Татарстана. Доброе утро, Раиса.
Здравствуйте, доброе утро. Тут у меня вот такое слово хочу сказать. У нас тоже ведь в Татарстане против Шамиева шел один корреспондент, журналист, Ирик Муртазин. Он ведь тоже зря не сидел. У нас таких много в России. Опять вот после этого еще появится, после выборов. Попробуй-то иди туда вон, против, как его, президента или чиновника. Они тебя сразу делают политзаключенным. А у нас их полно, как 58-я статья Сталина сделала. Они и продолжаются. Тут никакого этого нету, гадать не надо. Казе ясно.
Спасибо, Раиса. Послушаем также звонок из Новочеркасска. Доброе утро, Борис Павлович.
Доброе утро. Ну, прежде всего, я считаю, политическими заключенными это ученые, которые сидят, их достаточно приличное количество. Ведь это все возвращение в советские времена. Многие, конечно, не помнят, как травили кибернетику и генетику, сколько тогда сидело народу именно за подиологической статьей, что якобы они там пропагандируют идеи вейсманизма организма, механистические, продажная девка капитализма и прочие дела. Значит, ну, Ходорковский, да, это уже понятно, об этом говорить нет, но вот с учеными это просто безобразие. А тем, кто, значит, причисляет себя к тем пострадавшим якобы этим узникам совести за проповедование идей коммунизма, значит, плохо, что не запретили, как фашизм, коммунизм. Тогда бы они, наверное, подумали, прежде чем эти вещи говорить. Спасибо.
Спасибо вам. Кстати говоря, в наших сообщениях, которые приходят к нам на пейджер, тоже упоминаются имена ученых, например, Сутягина. Я зачитаю еще несколько сообщений. Кремлевская власть давно занимается преследованием несогласных с ней людей. Это и разгон марша несогласных, защиту Конституции, аресты оппозиционеров. То, что оппозиции нет на телевидении, это также политика власти против инакомыслящих, не говоря об убийствах журналистов и правозащитников. О деле Ходорковского и Лебедева, преуспевающие компании, которых присвоены власти, об ученом Сутягине, о новых именах оппозиционеров, которые сейчас звучат и указаны в списке правозащитников. Это грубое нарушение прав людей по политическим мотивам, пишет нам наша радиослушательница по фамилии Савельева. Вот еще одно сообщение из Татарстана. Считают политическими заключенными активистов борьбы против отмены латиницы и запрета на обучение родному языку в школах Татарстана. Есть также сообщения, в которых также пишут о том, что все жители России являются своего рода с политическими заключенными современной России. Вот уже на протяжении 20 лет это тюрьма народов. Каждого человека можно назвать жертвой нынешней политики властей, пишет Кузьма. Ну, в сообщениях также упоминалось имя Дымовского. И послушаем звонок из Смоленской области. Доброе утро, Геннадий Сергеевич.
Здравствуйте, Динара. Если так по сути дела посмотреть, мы все заключенные политические. Меня напоминает это все Освенцим. Все мы сидим и ждем, когда нас Путин в печку затолкает. Спасибо вам.
Спасибо вам тоже. Итак, вопрос, который мы сегодня задаем слушателям на Радио Свобода. Кого вы считаете политическим заключенным в современной России? Послушаем звонок из Мордовии. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте. Конечно, политзаключенных много в России. Как же? Такая сильная, великое государство, или даже ничтожное, с другой стороны. Нет борцов против этого государства. Ведь государство – это и рабство. Неужели против рабства никто не борется? Борются тысячи, миллионы. Их судят под разными хитрыми, прикрытыми статьями. А даже не то, что в тюрьму, даже и в психбольнице считают умалишенными. Они самые, может, даже быть мудрецами, праведниками, святые, мученики. Вот как Дымовский восстал против своего работы госрабства и говорил правду, а его осудили. Он как декабрист, как Дубровский. Вот Дымовский, он политзаключенный, его надо тоже освободить после или за Михаила Ходорковского. Вот сколько у нас политзаключенных.
Спасибо за ваш звонок. Я также хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что принять участие в дискуссии на эту тему можно на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Ну, я вкратце упомяну, кого пользователи нашего сайта называют политзаключенными. Упоминаются имена Ходорковского и Лебедева, также Таисия Осипова упомянута. И я напомню о том, что вопрос, который сегодня стал центральным в нашей программе, кого вы считаете политическими заключенными в современной России?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский.
Объем промышленного производства в России в январе увеличился на 3,8% к уровню января прошлого года, после роста на 2,5% в декабре, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 2011 год промышленное производство в стране увеличилось на 4,7%. Официальный прогноз на текущий год – 3,4%. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение января сократился на 2% и составил 11 638 миллиардов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк. Еще в декабре рост этих вкладов оказался рекордным за весь прошлый год – 7,3%. Прогноз роста на 2012 год – примерно 20%. Валютные вклады населения составили к началу февраля 18% общей суммы частных вкладов в России. Наиболее значительный отток был отмечен в январе. В январе с долгосрочных счетов и счетов до востребования, тогда как по краткосрочным вкладам, наоборот, наблюдался приток средств населения. Министры финансов стран еврозоны отложили намеченную ранее на среду встречу, на которой, как предполагалось, они могли предварительно одобрить проект новой, уже второй программы финансовой помощи Греции на 130 миллиардов евро. Очередная встреча министров запланирована на 20 февраля. Европейский Союз настаивает не только на дополнительных сокращениях государственных расходов в Греции, но и на письменных гарантиях ведущих политических партий, что они не откажутся от взятых на себя обязательств под новые кредиты и после предстоящих вскоре внеочередных парламентских выборов в стране. Более того, от предварительного одобрения греческих планов государственными кредиторами, Европейским Союзом и Международным валютным фондом, напрямую зависит сама возможность выполнения Греции еще одного условия получения новых кредитов, а именно соглашение с ее частными кредиторами, купившими ранее греческие гособлигации, об условиях реструктуризации этой задолженности. Общий объем экономики 27 стран Европейского Союза, как и 17 стран еврозоны, в четвертом квартале прошлого года сократился на 0,3% после роста в течение третьего квартала на 0,1% и 0,3%. Соответственно, сообщило агентство Евростат. Для еврозоны это первое сокращение ВВП с весны 2009 года. Тогда его объем уменьшился во втором квартале на 0,2%. Рецессией считается нулевой или отрицательный экономический рост в течение двух кварталов подряд.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Сейчас в Москве без четверти 10. Время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской политической зимы на площади революции». Кандидат в президенты России Михаил Прохоров намерен сегодня подписать соглашение о сотрудничестве при наблюдении на выборах 4 марта с Лигой избирателей. В Президент Франции Николя Саркози объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй пятилетний срок. В Генеральной Ассамблее ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о ситуации в Сирии. В Гондурасе при пожаре в тюрьме погибли, по последним данным, не менее 356 заключенных. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 94 копейки, евро 39 рублей 45 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Ко мне вновь присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, я так понимаю, что уже предвыборная тематика активно в газетах освещается?
Да, она уже давно активно освещается. Мы это знаем, это каждый день происходит. Но вот сегодня предлагаю начать этот обзор с публикации в «Ведомостях», озаглавлен «Незваные урны». Пишет газета о том, что вице-мэр Москвы Петр Бирюков 13 февраля собрал начальников районных центров соцзащиты и дал им установку обеспечить голосование за Владимира Путина. Об этом рассказал вчера в Центре избиркоме на заседании научно-консультативного совета при ЦИК Илья Шаблинский. Он член рабочей группы по защите избирательных прав при президентском совете по правам человека. Информацию о совещании он получил на условиях анонимности от нескольких столичных чиновников. По их словам, обсуждались на совещании вопросы выделения людей на митинг в поддержку Путина 23 февраля и необходимость обеспечить высокую явку и голосование за кандидата. Сотрудник одного из районных центров соцзащиты Москвы на условиях анонимности подтвердил разнарядку стимулировать голосование на дому. Каждый сотрудник, в центре их около 200, должен предоставить начальству список из 5 подопечных для голосования на дому. Это минимум. К центру прикреплено больше 15 тысяч человек, из них 3000 уже включены работниками в списки для выездного голосования. В день голосования к ним домой придет сотрудник центра и покажет, где надо поставить крестик. Жалобы на настойчивые требования центров соцобеспечения «Вишняки» и «Северная Медведкова» написать заявление на голосование дома поступили на карту нарушений на выборах от внуков двух пожилых москвичей. На практике в переносную урну, поясняют «Ведомости», может поместиться 400 бюллетеней. Об этом рассказал замдиректора ассоциации «Голос» Григорий Мельконянц. На выборах президента значение будет иметь каждый голос, а проследить за выездным голосованием сложно. Члены комиссии не обязаны брать с собой наблюдателей, веб-камеры остаются на участках, а старики и инвалиды слишком зависят от собесов. Ну и вот тут речь шла о том, что необходимо провести вот это мероприятие в поддержку Владимира Путина 23 февраля. Как раз на эту тему много публикаций сегодня. Мэр Собянин выступил против того, чтобы во время митингов 23 февраля центр столицы вновь был парализован. Поэтому шествие сторонников Владимира Путина пройдет по Фрунзенской набережной, в нем примут участие 40 тысяч человек, а в митинге на стадионе «Лужники» 100 тысяч. Две акции ожидаются в Москве уже и в эти выходные. По словам Собянина, у столичных властей претензий к организаторам санкционированных митингов оппозиции нет, пишет независимая газета. Однако сейчас сложилась тяжелая ситуация, потому что в конце февраля на территории Москвы во время празднования Широкой Масленицы будет проходить более 1000 мероприятий, которые запланированы еще с прошлого года. Так что задействованы практически все парки и площади, и город будет существенно перегружен. Поэтому, как сказал Александр Горбенко, принимается решение разрешать или не соглашаться на мероприятие, исходя из того, что запланировано в рамках Широкой Масленицы. Коммерсант пишет, что пока не согласовало шествие с участием 5000 человек по Тверской 23 февраля КПРФ, по данным властей, шествие по Тверской хотело в этот же день провести «Справедливая Россия», но в партии это не подтверждают. ЛДПР 23 февраля проведет предвыборный митинг на Пушкинской площади. И политические страсти выплеснутся на столичные улицы уже в ближайшие выходные. Лига избирателей призывает сторонников провести новый автопробег по Садовому кольцу, Маховой и Охотному ряду, по Новой Старой площадям, по набережным Москвы-реки, охватив Кремль несколькими белыми кольцами. Это в ближайшее воскресенье с 14 до 17 часов. А их противники из сети сторонников Путина планируют привлечь не менее 1500 автомобилистов на свой автопробег вечером субботы 18 февраля с 23 часов до полуночи. На берегах Енисея в ближайшие дни ждут приезда премьер-министра Владимира Путина, пишет «Независимая газета». О том, что в его планах на эту неделю значится посещение Красноярска, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Программа визита, как обычно, держится в секрете, но по данным издания, в Красноярске готовится несколько площадок, которые, возможно, посетит премьер. Бизнес-центр «Сибирь», где пройдет Красноярский экономический форум, недавно открытый перинатальный центр, а также стадион, на котором в дни форума состоится благотворительный хоккейный матч. На спортивном мероприятии Путин, по информации «Независимой», может столкнуться с обструкцией фанатов. «В разговоре с моими знакомыми хоккейными фанатами я узнал, что они резко против использования спортивных мероприятий для политических шоу. По их словам, они готовы освистать на этом матче и Путина, и его конкурентов. Мне показалось, что об этой позиции болельщиков должна знать и красноярская общественность», рассказал «Независимой газете» активист движения «Солидарность» Денис Стяжкин. Внесистемная оппозиция Красноярья никаких акций на матче русской классики устраивать при этом не планирует. Ну и еще любопытная публикация – это «Московские новости». Новый этап политического строительства наступит в России с принятием поправок об упрощении регистрации партий. Из сегодняшних женских, аграрных, экологических и других общественных организаций могут вырасти партии. Об этом, в частности, говорит Евгения Черикова и Виктор Похмелкин.
Спасибо, Валерия. С наиболее интересными публикациями свежих российских газет вас сегодня знакомила моя коллега Валерия Шабаева. Ну а в завершении нашей программы вернемся к новостям из мира культуры. В музее Михаила Булгакова, который все знают под названием «Нехорошая квартира» на Большой Садовой в Москве, впервые открылась постоянная экспозиция «Первый кабинет писателя». Именно здесь были написаны «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Дьяволиада» и «Записки на манжетах», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева.
Увековеченная в «Мастере и Маргарите» квартира была коммунальной, и Михаил Булгаков, поселившийся здесь в 1921 году, проживал всего лишь в одной 18-метровой комнате. То есть никакого отдельного, предназначенного исключительно для творческих трудов пространства у Булгакова тогда не существовало. Однако директор музея Инна Мишина созданную ею экспозицию все же назвала «Кабинет писателя». И вот на каком основании.
Он так себе это представлял, пространство. Вот, например, его жена в самый такой тяжелый год окончила курсы шляпниц, чтобы немножко подработать. И когда она хотела пригласить первого клиента, он очень возмутился. Говорит, как я здесь работаю? Но ведь он же не всегда работал, скажем так, да? Какие-то время было, когда его отсутствовал. То есть для него это было совершенно неприемлемо, что в его отсутствие, в его, не комната, а кабинет, получается, кто-то придет. И она сказала, я с ним считалась, я только для себя делала шляпки. И вот так получается, что это все-таки его кабинет. Фактически этого периода нет его предметов. Не у нас, их нет в природе. То есть есть булгаковские мемориальные предметы, там порядка сотни, достаточно. И мебель есть, но из последней квартиры Булгакова, из писательского дома. А из этого?
Не из этой.
Нет, а здесь вот нет, поэтому мы сделали вон там в первой при входе комнате это все стоит. А здесь единственная вот полка. Вот эта полка, это нам позднее ее принесли, продали. Именно вот она отсюда была, это у Чудаковой все написано, что это она. Мы ее познали.
То есть вот эта полка, это не то, что музейщики называют типология, а именно она и принадлежала Михаилу Афанасьевичу.
Это единственное, вот, что из этой комнаты. Мы так постарались сделать, что вот здесь царит его стол. такой вот большой стол. Это, кстати, не типологический, это стол его дяди московского, которого он тоже, когда приезжал, конечно, за ним работал. Все равно это все-таки тоже мемориальный предмет. Это первое его московское жилище. В его автобиографии 24-го года написано, что поздно осенью 21-го года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. И остался. Он сюда приехал уже не как медик. Он уже приехал завоевывать литературную Москву. И завоевал. Он первые годы работал в газетах. «Гудок», «Рабочий», «Труд». И там сначала он был так называемым рабочим, то есть вот гегемон приносил какой-нибудь там материал нужный, но неудобоваримый. Он его, значит, переваривал. Потом он уже стал там фельетоны писать, все такая вот работа. В общем, довольно каторжно. Он все время старался поменьше сил истратить на это, даже не время, а сил, чтобы ночью писать.
Здесь очень много книг, которые и на полке, и на полу стопками, и на подоконниках в некотором беспорядке. Что это за книги?
Это книги, которые просто того времени, какие-то он действительно читал, какие-то, мы не знаем, читал или нет. Как вам сказать, если бы у нас были достаточные средства, мы бы выкупили те только книги, которые он только читал. Но это сложно. Поэтому здесь просто книги того времени.
А вот еще листы, в том числе и нотные.
Да, он же очень любил, масса у него было любимых произведений. Он даже собирался какое-то время в молодости певцом быть. Он же и пел сам, и играл на фортепиано. То есть это к нему имеет прямое отношение.
И здесь, я даже не знаю, как это назвать, инсталляции, наверное.
Это вот выставка, она называется «Жизнь в ящиках стола». Тайному другу он писал, что вот он кончил, скажем, роман писать «Мастера Маргариту», и он не знает дальше, какой будет его жизнь. Вот ты прочитаешь там, я, будет ли когда-нибудь его читатель читать, но, может быть, навсегда останется в ящике письма стола.
Говорит Инна Мишина. Кому-то такое осмысление метафоры «писать в стол» покажется остроумным, как в театральном макете поместить фигурки персонажей в раскрытые ящики письменного стола. Кто-то, пожалуй, даже вспомнит знаменитую волшебную коробочку из театрального романа. Не исключено, что другим посетителям музея квартиры Булгакова, помещенные в мемориальный кабинет инсталляции, покажутся чужеродными. Как бы то ни было, отдадим должное родившемуся по инициативе снизу музею. Он ищет собственный путь, стараясь быть непохожим на места обитания других литераторов. Так знаменитый подъезд, где на стенах нет живого места от граффити на темы мастера, по части вкуса, конечно, не безупречен, но трудно найти более сильное подтверждение читательской любви. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Сегодня для вас в прямом эфире работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, обозреватель прессы Валерия Шабаева и автор ведущая программы Светлана Павлова. А в 10 часов 7 минут после коротких сообщений выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Станет ли отмена приговора Таисии Осиповой победой борцов за свободу политзаключенных? Так звучит центральный вопрос этой программы. А я с вами прощаюсь до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело Таисии Осиповой правозащитники считают сфабрикованным.
Мы ожидаем, что Китай будет играть все более важную роль в мировой жизни.
Медицинское обследование займет дополнительное время.
Нападение на правозащитника Александра Лашманкина произошло, когда он направлялся
сейчас
на заседание.
Сейчас складывается такая ситуация, когда руководство...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».